Приложение с примечаниями. Страница первая. В суде над Христом участвовал Ирод Антипа, а апостола Иакова умертвил Ирод Агриппа I. Агриппа был племянником и шурином Антипы. Он завладел троном Антипы с помощью интриг и, придя к власти, проводил ту же политику по отношению к христианам, что его предшественник. В династии Иродов было 6 человек, носивших это звание. Таким образом, оно было чем-то вроде родового титула, в то время как представителей этого рода различали по именам, таким как Антипа, Филипп, Агриппа и так далее. Точно так же мы говорим «царь Николай», «царь Александр». В данном случае употребление этого звания выглядит вполне естественным и оправданным, если учесть, что Агриппа, убив Иакова, занял трон Антипы, который незадолго до этого был замешан в суде над Христом и демонстрировал подобный же характер. Это был тот же Иродов дух, только в ином обличье, подобно тому, как дракон из Откровения 12.17 тождественен дракону из 3 стиха, а вдохновляющей их обоих силой является дракон из 9 стиха. В одном случае он действует через языческий Рим, а в другом – через современные власти. Страницы с 13 по 20. Мое первое видение. Описанное в этой главе было впервые опубликовано редактором Daystar 24 января 1846 года под заголовком «Письмо сестры Гарман» и датировано следующим образом. Портленд, штат Мэн, 20 декабря 1845 года. Оно переиздавалось в 1846, 1847 и 1851 годах под названием «К остатку, рассеянному за рубежом». Нынешний заголовок был дан в 1882 году при переиздании «Опытов и видений». Подробные автобиографические очерки, изданные в 1860 и 1885 годах, представлены здесь в виде 2 разных видений. Смотри «Мое первое видение» в книге «Духовные дары», том 2, страницы с 30 по 35, «Свидетельство для церкви», том 1, страницы с 58 по 61, и «Видение новой земли» в книге «Духовные дары», том 2, страницы с 52 по 55, «Свидетельство для церкви», том 1, страницы с 67 по 70. Страницы с 15 по 20. Описание будущих событий. Когда госпожа Уайт описывает, что Бог открыл ей относительно будущих событий, то в некоторых случаях она предстает перед нами как бы участницей тех или иных событий, независимо от того, когда они происходят, в прошлом, настоящим или будущим. В ответ на вопросы верующих о ее состоянии во время видения она писала: «Когда Господь считает нужным дать видение, я оказываюсь в присутствии Иисуса и ангелов, и земное перестает для меня существовать. Перед моим взором часто предстают события, происходящие на земле. Время от времени я переношусь в далекое будущее и вижу, что должно произойти. Затем мне вновь показывают то, что случилось в прошлом». Духовные дары, том 2, страница 292. Елена Уайт, сама будучи адвентисткой, писала как очевидец того, чему еще только предстоит совершиться в будущем. Например: «Вскоре мы услышали глас Божий, подобный шуму вод многих, который возвестил нам день и час пришествия Христова». Страница 15. мы все взошли на облако и 7 дней возносились к стеклянному морю. Затем Иисус взял венцы и собственноручно возложил их на наши головы. Страница 16. Мы все вошли в ворота, чувствуя, что имеем полное право на этот город. Там мы увидели древо жизни и престол Божий. С Иисусом во главе мы все покинули небесный град и сошли вниз на землю. Страница 17. Когда мы уже собирались было войти во святой храм, я не в состоянии описать ту красоту, которую там увидела. Страница 19. После видения она была способна вспомнить большую часть из того, что ей было показано. Однако все, что должно было остаться в тайне, она не могла восстановить в памяти. Среди прочих славных событий, которые будут происходить во время избавления народа Божьего, страница 285, она слышала, как был объявлен день и час пришествия Христова. Страница 15, смотри также страницу 34. Но об этом Елена Уайт впоследствии писала: «Мне совершенно ничего не известно о том времени, которое было объявлено Богом. Я слышала, что был назван точный час, но не могла вспомнить о нем, когда вышла из видения. Передо мной проходили такие волнующие, захватывающие события, которые бессилен описать мой язык. Для меня все это было явью». Елена Уайт, «Избранные вести», том 1, страница 76, и письмо 38 от 1888 года. Тот факт, что она как бы была участницей определенных событий, вовсе не говорит о том, что она непременно будет участвовать в них, когда они действительно произойдут. Страница 17. Братья Фич и Стокман. Описывая свое первое видение, госпожа Уайт упоминает братьев Фича и Стокмана как людей, с которыми она встретилась и беседовала в Новом Иерусалиме. Оба они были служителями, которых хорошо знала Елена Уайт. Они принимали активное участие в проповеди вести о скором пришествии Христа. Оба умерли незадолго до великого разочарования 22 октября 1844 года. Чарльз Фич, пресвитерианский служитель, принял адвентистскую весть, прочитав лекции Уильяма Миллера и лично познакомившись с Джосайей Личем. Он посвятил всего себя проповеди ожидаемого пришествия Христа в конце пророческого периода в 2300 лет и стал видным руководителем адвентистского движения. В 1842 году он разработал пророческую схему, на которую ссылается автор ранних произведений. Смотри страницу 74. Фич не дожил всего каких-то 10 дней до 22 октября 1844 года. Его смерть наступила в результате болезни, которая началась из-за переохлаждения, полученного после проведения 3 крещений в холодный осенний день на свежем воздухе. Смотри «Пророческая вера наших отцов», том 4, страницы 533 по 545. Леви Стокмен был молодым методистским служителем из штата Мэн, который в 1842 году вместе с 30 другими методистскими служителями уверовал в близкое второе пришествие Христа и начал проповедовать о нем. Он трудился в городе Портленде, штат Мэн, когда в 1843 году его здоровье резко ухудшилось. Он умер от туберкулеза 25 июня 1844 года. Именно к нему обратилась за советом юная Елена Гарман, когда, будучи в угнетенном состоянии, она получила во сне два послания от Бога. Смотри ранние произведения, страницы 12, 78 по 81. И «Пророческая вера наших отцов», том 4, страницы 780 по 782. Страница 21. Месмеризм. Чтобы как-то оправдать свое неприятие видений, самые первые противники госпожи Уайт предположили, что ее опыт был вызван месмеризмом, который в настоящее время известен как гипноз. Гипноз – это состояние, вызываемое внушением и напоминающее сон. При этом гипнотизируемый вступает в тесный контакт с гипнотизером и поддается его внушению. Однако госпожа Уайт сообщает, что когда врач-гипнотизер попытался ее загипнотизировать, у него ничего не получилось. С самого начала Елена получила предостережение о пагубности гипноза, и в последующие годы она несколько раз получала наставления по этому поводу. Она предупреждала о смертельной опасности подобной практики, когда один человек контролирует разум другого. Смотри «Служение исцеления», страницы 242 по 244, «Медицинское служение», страницы 110 по 112, «Избранные вести», том 2, страницы 349, 350 и 353. Страница 33. Номинальные адвентисты. Это люди, совместно возвещавшие первую и вторую ангельские вести, но отвергшие весть третьего ангела вместе с истиной о субботе. Тем не менее, они продолжали придерживаться адвентистского упования, и госпожа Уайт называет их номинальными адвентистами или теми, кто отвергает истину для настоящего времени. Страница 69. А также многочисленными группами верующих во второе пришествие. Страница 124. В наших первых изданиях эти люди называются также адвентистами первого дня. Многих христиан постигло разочарование осенью 1844 года, когда, вопреки их ожиданиям, Христос не явился. Адвентисты разделились на несколько групп. Уцелевшие составляют сегодня весьма немногочисленную христианскую церковь пришествия и церковь адвентистов седьмого дня. Лишь немногие среди адвентистов продолжали верить, что пророчество исполнилось в 1844 году. Но те, кто сохранил эту веру, пошли дальше и приняли весть третьего ангела с ее истиной о седьмом дне, субботе. О том, что происходило в переломный момент, Елена Уайт впоследствии писала: «Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года твердо держались своей веры, единодушно подчинились Божьему промыслу, приняли весть третьего ангела и в силе Святого Духа возвестили ее миру, то увидели бы спасение Божье. Господь чудным образом благословил бы их усилия, его дело было бы завершено, и Христос уже пришел бы, чтобы вручить своему народу награду. Но в период сомнений и неуверенности, который наступил после разочарования, многие адвентисты оставили свою веру. Начались разногласия и расколы. Большинство адвентистов письменно и устно противодействовали тем немногим, кто, следуя божественному провидению, принял субботу и начал проповедовать весть третьего ангела. Многие из тех, кто должен был посвятить свое время и таланты единой цели – нести предостережение миру, занялись опровержением истины о субботе, поэтому ее защитникам пришлось потратить немало времени на то, чтобы отвечать своим оппонентам и отстаивать истину. Таким образом, работа затормозилась, и мир остался во тьме. Если бы все адвентисты объединились вокруг заповедей Божьих и веры Иисуса, вся наша история могла бы сложиться иначе. Избранные вести, том 1, страница 68.